с вами очередной выпуск программы «О земном, о небесном». Мы продолжаем наши беседы с архиепископом Пятигорским и черкесским феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, рада приветствовать вас в новом году. И если вы не против, я собрала сегодня такой микс самых неожиданных вопросов для священников. Я думаю, что всем нашим слушателям всегда интересно узнать именно ваше мнение по многим вопросам. Но
спасибо.
Вопросы, предупреждаю, неожиданные.
Ну, новогодние.
Итак, первый вопрос. Можно ли выжить во время апокалипсиса, если ты находишься в бункере?
Вы знаете, это очень часто я такой вопрос слышу, как выжить во время апокалипсиса, потому что, ну, как бы для многих становится главная цель во что бы то ни стало выжить. Но мы должны понять, что такое апокалипсис. Одно дело, когда этим словом называется какая-то развязанная военная агрессия одного государства против другого, во время которой страдают и третье, и четвертое, и другие государства. А другое дело, когда мы это слово понимаем в своем евангельском, библейском понимании, как пришествие в мир Христа Спасителя. Тогда самым главным остается вопрос не остаться в живых, а самым главным остается вопрос, что я ему скажу, с чем я перед ним предстану. И в этом смысле выжить — это не значит сохранить среднее давление и нормальную температуру, а сохранить свою душу нормальной, не средней, а сохранить свою свободу, сохранить свой выбор. Вот в этом смысле апокалипсис сделает всех нас живыми перед Богом. Поэтому задумываться нужно сейчас именно об этом. Не прятаться в бункерах, не закапываться, а наоборот, насколько это возможно, открывать широко свои совести, свою душу, свое сердце перед небом и перед людьми.
Вот так вопрос второй. А можно ли получать биометрический паспорт? Вот люди пишут, ведь он с чипом, и это уже, наверное, отречение от Христа.
Спасибо за этот вопрос, потому что он действительно очень актуален не только для людей глубоко религиозных, а для людей, которые очень внимательно относятся вот ко всем подобным технологиям. Мы должны понимать, что любая биометрия или любая идентификация человека, с одной стороны, делает хорошее, полезное дело, ну, когда человека можно идентифицировать, и когда никто не сможет похитить твою личность. Хотя технологии говорят о том, что если есть технологии опознания, то значит, есть и технологии, которые могут их обходить и это опознание делать ложным. Ну, проще говоря, когда под ложными документами появляются совершенно другие люди. И, к сожалению, таких мошенников меньше не становится. Хотя технологии учета, идентификации становятся все больше, они становятся все сложнее или доступнее. Ну, к примеру, не знаю, там взять телефон, можно разблокировать одним взглядом. Но, однако же, мошенников меньше не становится. То есть сам путь вот этой электронной идентификации не избавляет нас от мошенничества. Вот об этом Церковь всегда и говорит, что подобная технология не должна, во-первых, лишать человека собственной свободы выбора, а во-вторых, она не является панацеей от того, что нам иногда за этими технологиями предлагают. Вот, мол, при таком тотальном слежении, тотальном контроле уж, что называется, ни одна мышь не проскочит. Как правило, и ни одна мышь проскакивает. А значит, не только не все нормально с этими технологиями, а значит, нужно к ним относиться очень осторожно и создавать такие механизмы, которые могли бы сохранять эти технологии от рук, что называется, злоумышленников. А что касается отречения от Христа, то отречение от Бога или исповедание Бога происходит не посредством какого-то механического действия, а посредством действия своей совести, своего сердца. Не нажав на кнопку, я не стану христианином. Или нажав на кнопку, я не перестану быть христианином. А вот, отвернувшись от боли другого человека, я рискую перестать быть христианином. Отвернувшись от нужды другого человека, отвернувшись от прямого исповедания своей собственной веры, испугавшись людей, которые говорят мне, или крест на теле, или голову с плеч. Вот тогда я могу потерять свое христианство. Вот тогда я и могу отречься, если я дрогну, если я испугаюсь. А если до конца останусь верным Христу в делах, в поступках, в своем выборе, в правилах своей жизни, то ничто, как говорит апостол, не отлучит меня от любви Божией. Ни высота, ни глубина, ни даже сама смерть не отлучит меня от Бога.
Владыка, а допустимо ли православному работать риэлтором или банковским служащим? Часто эти вопросы я вот встречаю.
Но если оставаться хорошим риэлтором, честным и честным банковским служащим, то, конечно, допустимо. И наоборот, хотелось бы, чтобы в таких профессиях, где честность, порядочность, где вот такие высокие нравственные мерки ценятся как профессионализм, чтобы в таких профессиях как можно больше работало людей с высоким нравственным внутренним содержимым, с высокой личной нравственной ответственностью. Тогда эти профессии перестанут быть профессиями, которые пугают людей, а наоборот, которым доверяют. Потому что иногда действительно нужно решить там и какой-то квартирный или земельный вопрос. Но хорошо бы, чтобы тебе встретился порядочный, честный человек, который по-настоящему сделает хорошо свою работу и не обманет. Вот то же самое и касается банковской системы. Иногда бывает необходимость человеку какого-то заема денежных средств. Хорошо бы, конечно, чтобы эти заемы были такими, чтобы не становились обузой и удавкой на шее и на свободе. Но, с другой стороны, хорошо бы найти таких специалистов, которые могли бы посоветовать, а как лучше вам поступить. Не навязывать продукт для приобретения себе баллов, а предложить то, что действительно человеку реально по силам.
Вот такой, правда, неожиданный вопрос. Почему в Библии нет упоминания о динозаврах?
Почему же они это есть? Но только они называются не динозаврами. Вот можно найти множество таких упоминаний, кстати, в Священном Писании, где там речь идет о там, Левиафане, где речь идет о всевозможных там, чудищах, которые в том числе, кстати, изображаются на иконах жития святых, которые там боролись с драконами. Но Священное Писание ведь не ставило перед собой задачу и не ставит перед собой задачу перечислить все виды созданных Богом животных. Больше Священное Писание говорит о видах, да, там, тех, которые находятся в воде и над водой, тех, которые летают и находятся на земле. А вот уже остальное разнообразие, которое Господь создал, оно не перечисляется в Священном Писании. Но нет никакого сомнения, что и эти животные или чудовища, которые упоминаются в том числе и в Писании, например, в книге Иова, пророка, тоже были созданы Богом. Потому что все, как пишет Священное Писание, создано им.
Владыка, а что делать, если человек на свой вопрос получает совершенно разные мнения священников?
Вы знаете, я, честно скажу, всегда стараюсь избегать этого. И когда есть совсем уже сложные обстоятельства, я понимаю, что тут надо разобраться. Я звоню только одному своему другу. Остальных прошу помолиться обо мне, а советы спрашиваю одного. И сразу заранее молюсь о том, чтобы, Господи, вот его устами ответь на мои вопросы. И пусть его ответ и будет твоим ответом. Это, наверное, связано с нашей, может быть, такой подвижной иногда или мягкой, не всегда твердой совестью, когда мы начинаем искать ответ не на вопрос, а удобный для нас ответ, когда мы начинаем примерять его на себя и смотреть на себя со стороны, как это будет выглядеть. Вот в этом смысле, конечно, нужно остановиться. И если ты начинаешь искать такие множественные ответы, то нужно просто сказать себе: стоп, вот сегодняшний я помолюсь крепко, и вот ответ, который я сегодня услышу, это и будет единственный правильный ответ, которому нужно сейчас следовать. Но, конечно, прежде всего речь идет о доверии своему священнику. И, конечно же, речь идет о здравом восприятии этого благословения. Потому что если что-то человека смущает или что-то становится непонятно, то правильнее бы перезадать вопрос или, скажем так, развить этот вопрос. Там, вот, батюшка, вот вы сказали, там, допустим, простить. А вот что нужно сделать для того, чтобы простить? А как я буду выглядеть со стороны? А не будет ли это казаться другим, что вот, оказывается, моя там соперница скажет какая-нибудь женщина, или мой там соперник скажет какой-нибудь мужчина, вот они там, знаешь ли, победили в этой схватке, и все остальные будут показывать на меня пальцем и говорить, что я слабый человек. Вот эти смущения тоже нужно сказать священнику, и он подскажет, как нужно поступить, чтобы не только этого не казалось, но а самое главное, чтобы это собственную душу не смущало.
Вот спасибо. Я думаю, многим интересно было это услышать. Ну, не знаю, можно ли такой вопрос задать священнику, но задают люди. Я бы сама не додумалась. Есть ли у человека подсознание?
Вы знаете, мы сегодня очень часто сталкиваемся с так называемыми терминами из психологии. Это то бессознательное, о чем говорят святые отцы, когда говорят о свойствах души. Это то, что в душе в нашей есть. Вот то, что сегодня там, психологи называют чувствами, оно, несомненно, вложено в нашу душу. Но нужно знать один очень важный секрет. Эти чувства в нашей душе растут и развиваются не без нас. Вот как не без нас растут наши добродетели, добрые дела, и, знаете, любовь к добрым делам, вот это чувство и любовь и благодарность к хорошему, к доброму, к светлому. Также в нас растут и те чувства, которые вырастают из наших страстей, из наших зависимостей, из наших пороков. Ну, кто-то не может избавиться от дурных слов, кто-то от дурных мыслей, от каких-то подозрений, от каких-то привычек. И с годами, со временем, все это тоже становится как бы второй одеждой или второй кожей нашей души, если так можно условно сказать. И вот в какие-то моменты нашей жизни душа начинает диктовать нам из опыта сложившейся собственной духовной жизни. И вот для одного человека, когда он, допустим, увидит по отношению к себе какую-то несправедливость, достаточно будет внутренне улыбнуться и помолиться и сказать: «Ну, Господь простит, и я прощу». А для другого человека душа заставит развернуться и сказать: «Это ты мне сказал? А ну-ка, давай-ка отойдем, разберемся мы, кто тут прав, кто тут виноват». И все это подсознательно является проявлением свойств нашей души. Вот именно поэтому нужно не просто контролировать эти свойства, а воспитывать их. Потому что нельзя контролировать то, что растет из тебя и в тебе выросло. Можно это просто заново вырастить, пересадить, что-то выдернуть и выкинуть, а что-то, наоборот, дать вырасти в своей душе. Как правило, такая активная прополка происходит в самых критических ситуациях. В больнице, там эта прополка быстро проходит. Тогда даже внутреннее, подсознательное становится совсем другим. Оно рождает надежду, оно рождает жажду к жизни. Оно понимает, что эта жажда к жизни и надежда, и радость жизни заключается в том, что ты просто благодарен тем, кто сейчас держит твою руку.
Ну, такой вот интересный вопрос. Я думаю, все родители сейчас тоже захотят услышать ответ. Некоторые православные родители, они детям сказки не читают вообще, так как считают, что ребенок не должен знать таких понятий, как волшебство, колдовство и так далее. Вот как по-вашему, стоит ли прятать от ребенка книги о Гарри Поттере? И вы сами как относитесь вот к этому, например, произведению?
Очень хорошо. Потому что мне кажется, что, знаете, во-первых, для каждого человека вполне естественным желание испытания мира невидимого. И для, особенно для ребенка. Познание видимого мира, оно очень понятно и ясно. Ну вот есть папа, вот есть мама, вот их подарки, вот их любовь, вот их теплые руки и забота. Но и каждый ребенок внутри знает, что есть еще этот мир, который невидим. И если хотите, то первое соприкосновение познания с этим миром происходит через какие-то вот такие подобные вещи. Когда кто-то приносит подарки, этот кто-то невидимый, ночной Дед Мороз или Санта-Клаус, кому как удобно. Но вдруг он становится иногда и видимым. И можно прочитать ему стишок и рассказать, как ты хорошо провел год и закончил там это полугодие, и получить какой-то подарок. Для детей это вполне естественно. Другое дело, что любому родителю нужно объяснять, что действительно существуют силы добра и силы зла, и эти силы сами по себе не сильны без нас. Они через нас обретают свою силу. И вот самое главное, на какой стороне Луны ты окажешься, на светлой или на темной? На какой стороне выбора ты окажешься? И очень важно показывать, в том числе через наши былины и сказания, там, через наши сказки. А ведь, как правило, за ними стоят вполне реальные личности, которых иногда описывают сказочными героями лишь только для того, чтобы показать, что они как бы перестали быть просто, не знаю, там, связанными с там, какими-то ограниченными возможностями людьми, а стали большими героями, для которых очень многое и многое стало вдруг возможным. Но нужно обязательно пояснять, что добро или зло, оно сильно через наш выбор.
Вот только спасибо. Как обычно, я не успеваю вам задать все подготовленные вопросы. Ну, придется вот на этой доброй сказочной ноте вам завершить программу и время вашего слова.
Спасибо большое за нашу беседу. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я всех вас поздравляю с наступившим новолетием. Я хочу пожелать вам, чтобы Новый год был не пространством сказок и былин, а пространством наших хорошо сказанных, правильно сказанных и хорошо сделанных слов. Я хочу, чтобы этот год для каждого из нас стал реальным временем для настоящих и правильных добрых дел. И дай Бог победить нам, в нас, наших драконов, которые иногда не дают нам быть добрыми и свободными от всякой зависимости людьми. Пусть милосердный Бог поможет нам в этой битве, и даст нам венец победы. Храни вас, Господь, в этом наступившем Новом году.